Бердичев был отбит у врага почти без боя. Город мало пострадал. Вот под городом сожжено 30 четверок, вдоль дороги изрядно. У всех машин сорваны башни, кверху чашей лежат полные воды. Диковинно выглядит башня с дырявым хоботом орудия. Вдоль дороги и в поле россыпью бугорки чернеются. Иные горящие танкисты в кювет заползли, надеялись в канавной воде погаситься, и тут утихли. Лица черные, волосья рыжие, кто вверх лицом, видно, пустые глазницы, полопались глаза-то, кожа полопалась, в трещинах багровая мякоть. Мухи трупы облепили. Привыкнуть бы пора к эдакому пейзажу, да что-то никак не привыкается. Выставили орудие на предмет отбития контрудара, который откуда-то немцам намечался и где-то уже осуществлялся. И танковый тот батальон или полк, находившийся на марше, уже испытал его на себе, но вроде бы отбился и остатками машин теснит врага. Словом, война шла, продолжалась, слышен был недалекий гул орудий, низко пролетали штурмовики и кружились над землею, пуляя белыми струями ракет, ссыпая бомбы, будто картошку из котла. На них сверху налетали мессершмитты, на мессершмиттов, норовя зайти, еще выше налетали наши истребители. Ребята из артбригады, свободные от дежурств, подались осматривать освобожденный город Бердичев и, если выгорит, обмыть очередную победу. Как и почему вояки попали на кожевенный комбинат, Каляша уже не вспомнит. Комбинат действовал при немцах и только-только остановился, только-только опустили его цеха и замолкли моторные мощности. На дворах и поза дворами, возле складов и цехов, валялись кожи, которые в лужах, которые на сухом. Запах был нехороший, и воронье пировало здесь тревожно и опасливо орущее, видать, криком отгоняло от себя страх недалекого боя, может, еще и прошлый страх не одолело. Кто-то из бывалых бойцов сказал: «Раз комбинат на ходу, должен тут вестись спирт или раскислители на спирту». Каким-то путем воинство вместе с Каляшей Хахалиным угодило в управление комбината, не то, что было при социалистическом строе, то есть контора в три этажа, где сидели умные люди, управляя производством, подсчитывали прибыль, организуя соцсоревнования, составляли сметы, устраивали комсомольские слеты и партийные собрания, вручали вымпелы, выписывали премии и прогрессивки, выдавали сахар детям и ботинки. У немцев все сурово и просто. Контора в три этажа занята какой-то военной службой. Все управление разместилось в пристройке к цеху энергопитания. В пристройке обитал комендант, два его помощника по кадрам, начальник охраны, несколько полицаев и кто-то из специалистов-советников. Из гражданских староста, он же дворник. И все работало. Кожа на солдатские сапоги шла потоком, электричество горело, моторы в цехах жужжали, колеса крутились, прессы прессовали, шкуры и дубильные вещества регулярно подвозились, отходы и шерсть регулярно вывозились, потому что у коменданта был еще один помощник — сыромятная плеть с ореховой фасонно резанной ручкой. Войдя в дощатую резиденцию коменданта, вояки сразу же плеть увидели, висящей на стене, рядом с портретом Адольфа Гитлера во весь рост. «Ах ты, сука!» — закричали вояки. «Свободных советских людей пороть!» И принялись расстреливать Гитлера. Один воин-миткач поразил фюрера в глаз, из глаза ударила желтая струя, из-за перегородки раздался истошный крик. «Рятуйте, люди добрые!» Сунулись за перегородку. Там толстая старая бабка лежит, прижулькнув животом к полу девчушку, и вопит. На нее из дубового бочонка желтая струя льется.